Здравствуйте. Прежде всего, хочу поблагодарить то, что меня сюда пригласили. Для меня действительно большая честь. Я обычно являюсь почти постоянно слушательницей вашего замечательного шоу, и название подобрано максимально точно. Действительно, вот послушать урок Рабанит Куперман — это просто заряд такой бодрости потрясающей на весь день. И не только на день, а даже на годы. У меня до сих пор впечатление от нашей первой встречи с Рабанит Хавой. Так что это для меня действительно огромный подарок и честь. И спасибо огромное, что меня пригласили.
Большое спасибо вам. Большое спасибо, что вы согласились прийти. Для нас это такая тоже... Я тоже благодарна Батшеве за то, что он подсказал эту идею, потому что до этого мы с вами не были знакомы. Я очень рада познакомиться с вами. И я митрагешет, как это сказать по-русски.
Я понимаю.
Вы расчувствованы.
Я расчувствована. Тем более вы прошли такой нелегкий путь. Может, вы немножко можете рассказать о себе, где вы родились? Вообще, об этом упомянула, но хотелось бы услышать от вас немножко о себе. Расскажите, как
учились. Я родилась в Одессе. Училась еще в нееврейской школе, потому что не было тогда еврейских школ. Так получилось, что как раз год, когда я закончила обычную школу, открылась наша Урсамех, но я еще про это не знала. Всевышнему, видно, было угодно меня еще немножко подготовить, да, к восприятию жизни по-настоящему, да, по Торе. И мне попалась газета уже через несколько лет после окончания школы, уже я почти заканчивала экономический университет. Газета, что есть курсы для девушек у нас в синагоге. Еврейская 25, стипендия $20, два раза в неделю уроки. Ну, пойду, я знала, что я еврейка, но у нас была маца на Песах, я знала, что такое Ханука Велт, все, на этом, к сожалению, мои познания в иудаизме заканчивались. Все, я начала ходить на курсы. У нас была учительница, которая потом стала практически моей второй мамой, уважаемая Рабанит Рахель Колодецкая. И не только для меня, для большей части общины. Она действительно была второй мамой, то есть потрясающий пример во всех отношениях. И я ходила на уроки, она говорила на таком ломаном русском, была девочка, которая переводила. Но основное я получала не из того, что она говорит, а то, как она говорит, вообще какая она. Да, я начала ходить к ней в гости на шаббат, когда я увидела, что как ее муж, Рав Довид Колодецкий, как вообще, какие у них отношения. И она была по возрасту, да, она поняла, что вообще как моя мама. Вот я когда вот смотрела, как они, как он вокруг нее бегает, все время что предлагает, хочешь чай, ты хочешь кофе, ты хочешь... То есть я вот такого отношения в семье я в светской жизни не встречала даже близко. Я говорю, Всевышний, я на все готова, только мой муж на меня в 50 лет так смотрел. Вот прям так. Я поняла, что вот так вот правильно. И я начала учиться. И попала на семинар, это был 1999 год, первый семинар в Чебанке от нашей общины, Равбах, чтобы называл, семинар для учеников нашей школы и их родителей, и вот там были наши уважаемые звезды, Рав Сидяк Галевич, и Рика Галевич меня покорила своим обаянием, и я прям так все загорелась, и Рав Левитан, Рав Грилиус, конечно, тоже мой такой... очень-очень уважаемый духовный наставник, который мне очень помог в моем духовном пути. Вот. И я так прям загорелась настолько сильно, что решила после этого соблюдать шаббат. А перед этим я работала в обычной фирме, менеджером, и работала по шаббатам. И я не помню, чей это был урок. Может, или Рава Левитана, или Рава Галевича, не помню точно. Я после урока подхожу, говорю, вот, я бы хотела соблюдать шаббат, но я не могу, я работаю там до 6 часов. А это как раз был, по-моему, ноябрь месяц. И вот шаббат, ну, я уже, да, как бы узнала, что шаббаты начинаются перед заходом солнца, да, на семинаре рассказали, и я не буду успевать домой добраться, я еще работала на окраине города. Все, я задала вопрос, я подумаю. И вот после этого был обед, и реально у меня вот это первый был такой культурный шок, там было счет 200, и вот Рав. Вот, к сожалению, не помню кто, ну, из тех, кого я назвала, он меня находит среди этого количества людей и говорит, я договорился с вашим раввином, рабакштом, он будет вам давать деньги на такси, чтобы вы успевали приезжать домой до шаббата. Честно, у меня отвисает челюсть, потому что в светском мире я такого никогда не встречала. Ну, вот просто так, чужая девочка, чего он будет давать деньги на такси? Меня так это очень-очень впечатлило. И действительно, мы когда приехали в Одессу, Рапакш мне вскоре после этого предложил работу. Я приехала, сразу бросила старую работу. Сразу. Вот я такая прям была решительная. То есть, если я приняла какое-то решение, я его довожу до конца. И Рапакш меня взял на работу секретарем в школу девочек. И потом это было... Значит, близился семинар в мае месяце. Семинар Рики Гдалевич. Это была реклама семинара Бетурпана. Ну, конечно, да, на курсе. И я поехала как сопровождающее лицо с 11 классом. И там была лекция Рава Гдалевича про кашрут. Тут до меня дошло, что кашрут — это тоже правильно. То есть прям вот меня это очень-очень впечатлило. И я очень загорелась сама поехать учиться к Рабанит Рике. Но тогда был такой год, когда было много терактов в автобусах. И я у мамы единственная дочка. Да, еврейская мама, она побоялась меня отпускать. Но я прям приняла решение обязательно в корне менять свою жизнь, потому что я вот, знаете, почувствовала вкус истины, и все. Я его не была готова отпустить вообще ни при каких условиях. И случайно, как обычно, все случайно, во время шабатной трапезы у Рабанит Хейкала Детская, она упомянула, что есть семинар религиозный в Москве, у Рабанит Рики Вайс. И я говорю, что если я не еду в Израиль, я еду туда. И действительно, она нас пригласила, чтобы мы посмотрели в Москве, как понравится, не понравится. Мы с подружкой поехали. Конечно, мне понравилось. Все. И так все началось. Я закончила этот семинар. Просто уже действительно, я уже летала в облаках. Я также тоже загорелась ивритом. Сидела по самому учителю, учила его до двух ночи. Ну вот прям потому что я почувствовала, у нас еще такая была учительница, которая так это тоже перепонесла с такой огромной любовью и верхитой, и я до сих пор в него так же влюблена, с ее подачи. Потом вернулась в Одессу и работала уже в детском саду учителем иврита и традиции. Но я поняла, что мне этого мало. И также тогда начались курсы Нерлерев, тоже, вы, наверное, слышали, да, это как бы повышение квалификации, да. Но я поняла, что мне этого мало, чтобы идти по пути Торы, прям твердо и уверенно. Я поняла, что мне надо еще учиться, и поехала на Песах опять в Москву посоветоваться с Рабайсом, где мне продолжить обучение. И он мне посоветовал учиться в Навере Шалами, он там раньше преподавал 14 лет, кстати, потом он туда послал свою младшую дочку учиться, вы, наверное, знаете, да? И я закончила колледж Навере Шалами, приехала, вышла замуж, и практически сразу начала уже преподавать и в школе, и девушкам, и женщинам, и вот Барух Хашем, я Всевышнему удостоил заниматься таким с этим делом до настоящего времени.
Просто потрясающе. Большое спасибо слушать вас, это вдохновляться и напитываться такой потрясающей энергией. Спасибо. Расскажите то, что произошло потом в Украине. Какие уроки из этого извлекли? Как это помогло, то, что вы были уже человеком с достаточным опытом в Торе? Как это помогло вам преодолеть то, что потом пришлось преодолевать?
Мне это не просто помогает. Знаете, это как я помню, Рабанит Цепора Харитан пришла, привела такой пример. Ну, известное дело, что Всевышний очень-очень помогает в шедухах, да, и вот как-то она рассказала, что один человек говорит, а мне Всевышний в шедух, имеется в виду для детей, не помогал. Все в шоке. Как Всевышний не помогал? Он не помогал, он все делал. Он все делал вместо нас. Так вот, честно, я уже говорила на предыдущих уроках, я не знаю, если бы не Тора, если бы не вера, как все это можно это пережить. Вообще, я такая очень эмоциональная, но, как ни странно, действительно, когда в 5 утра мы проснулись от таких ужасных громких взрывов, я вообще оптимистка. Я сначала подумала, ну, наверное, просто там, не знаю, салют, у нас Одесса вообще такой веселый город. Ну, что-то даже не отнеслась к этому серьезно. Наш раввин, он заранее готовился, и мы сделали, он сделал нам группу такую в WhatsApp, и как бы предупредил, что там будут, если не дай бог, будут какие-то такие опасные ситуации, то он нас будет предупреждать. И действительно оказалось, да, там сообщение, что поняли, что началась война, и я молча, я даже не сказала ни одного слова. Я сама удивляюсь, как это вообще получилось. Я просто молча пошла собирать вещи. Ни одного слова. Ну что, 5 утра. Ну какой смысл? Ладно, все сидят тихо, дети спят. Ну зачем я буду их будить? И вот, слава богу, я сумела включить разум, а не эмоции. И просто молча целый час собирала вещи вообще. Ну, и, конечно, это был страшный день, потому что да, опасно уже было выходить, потому что неизвестно было, в каком месте еще будет взрыв. И сначала стреляли только по военным объектам, действительно, а не по жилым. Но все равно предупредили, что лучше не выходить. И это было, конечно, было огромное-огромное напряжение. И у меня нездоровая мама, я не знала, как вообще ее ставить. То есть уже начали уходить автобусы в эвакуацию там, в соседние страны. И мы не могли решиться, потому что мы не могли взять маму, потому что она ну, как бы была не готова. И я просто не представляла вообще, как это все будет. Но, да, очень-очень поддерживала, конечно, вера, что все, что Ашем делает, он обязательно нас спасет, и все будет хорошо. То есть я прям себе это говорила. Мне, кстати, очень это помогала книга. Сейчас. «Все в твоих мыслях». «Позитивное мышление по-еврейски» Рабби Цара Йосеф. Это невестка Рава Авадия Йосефа. Я прочитала где-то лет 10 назад, и эта книга мне очень помогает. Она мне прям такая путеводная звезда все эти годы. Я очень-очень прям цепляюсь да, за то, что там написано, что вот искренне надо верить на 100%, что все, что Ашем делает, это все к лучшему, и обязательно все будет хорошо. И, ну, действительно, эта вера, она очень помогла. И Барух Ашем мы нашли очень быстро в тот же день женщину, которая будет ухаживать за мамой. Но в итоге все-таки та женщина тоже испугалась и сказала, что она уезжает, и мы переправили уже маму к себе. Но, слава богу, конечно, было очень нелегко. Мы ехали 30 часов. Потому что были уже дороги небезопасные. Но, слава богу, мы приехали, мы в безопасном месте. И уроков на самом деле очень-очень много. Очень много. Вот у нас недавно был раввин, рав Нисель. Он такой очень большой специалист по приближению евреев к Торе. Он говорит, сказал такие важные слова, которые ну, мне очень-очень помогли. Это был большой хизук, большое укрепление в вере для нас всех. Он говорит, что вы здесь можете вырасти духовно в 10 раз больше, чем в 10. Потому что каждый у себя дома, в квартирке, да, там, ну, контактирует с каким-то определенным кругом людей. Здесь у нас несколько сот человек. И мы контактируем много и тесно. И действительно, тут намного больше, в десятки раз больше возможностей помочь, поддержать, успокоить, подсказать, одолжить, да, вот такой гмах, да, вот как в Израиле, вот у нас тоже куча гмахов и лекарств, и кому что-то надо... Мы готовы помочь, мы открыты. И честно, что меня вот прям настолько радует, как преподавателя Торы, есть люди, которые в обычной жизни, они были заняты бизнесом, да, обычной бытовой жизнью, у них не было времени для Торы. А тут они сами говорят, вот мы когда приедем в Одессу, не знаем, или опять сможем выделить время для учебы, но пока мы здесь, мы хотим учиться. Прям подходят и просят учиться. Вот, кстати, какая это радость. Вот, честно, я вот прям чувствую, что вот, как корова, которая больше хочет, да, чем тюнок взять. Это такая радость, вот если человек хочет, так... Да, ему чем-то помочь, научить его. Есть люди, которые соблюдали на каком-то начальном уровне, хотят продвигаться. Есть люди, которые раньше вообще не соблюдали, хотят начать. И это огромное-огромное счастье, на самом деле. Я чувствую, что я на своем месте. Что вот я сейчас делаю то, что хочет Всевышний. И я чувствую вот это огромный вообще прилив энергии, которого раньше не было. То есть вот это лично мой опыт. Еще я делилась в предыдущих уроках. Огромный урок, который я для себя лично извлекла, это... не откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Да, вот это такая фраза, она немножко страшная, но что завтра может и не быть. Что мы привыкли откладывать, ну ладно, я не успею сегодня, я сделаю завтра. Да? А кто тебе сказал, что это завтра будет? Даже вот такой простой пример с массером, да, получили там вечером зарплату. Ну, завтра отделю. И не дай бог, да, вот эти взрывы в 5 утра, они все, они теперь вот, я очень часто себе об этом напоминаю, что а зачем, можешь сделать сейчас, делай сейчас. Не дай бог, сами понимаете, да, мы тут тоже находимся в одной из стран, которая рядом с, ну, пограничная с Украиной, и никто не знает, что будет завтра, и не дай бог что, мне не придет в голову с утра бегать и доверять массе, поэтому да, не откладывай заповедь на завтра, и там партнерка тебе что-то подшила, не откладывай, сразу рассчитайся, сразу, это вообще заповедь истории. Мы, да, не всегда прям тут же вот, расплачиваемся, да, если нам кто-то что-то сделал. Да, не откладывай Google на завтра. Даже вот я вчера всегда стараюсь перед уроками давать сдаку. Я уже дала сдаку вчера, потому что подумала, ну, наверное, я буду утром спешить, пока я помолюсь, пока еще я хотела послушать урок Рабби Митхавы. Я могу забыть все, я вчера дала сдаку, чтобы урок прошел хорошо. Ну, то есть не откладывать на завтра, а делать заранее, потому что кто сказал, что это завтра будет. Да, и что оно будет, ну, вы понимаете, что оно будет таким полноценным. Мы же себе не принадлежим.
Вау, спасибо. Спасибо, это прям так встряхивает.
Я тоже. Я делюсь, да, вот тем, как я это лично прочувствовала. И я думаю, ну, для многих людей я верю, что это огромный толчок к духовному росту. У нас тут организованы уже регулярные уроки по шабатам, и хевруты, и люди Барух Ашем просыпаются. Те, кто хотят, просыпаются. И это очень, очень приятно видеть. Это очень, да, вот Марагеш, как вы сказали, очень... Это нас платило, и другие, и разные общины, я смотрю, вообще, и к нам сюда приезжали волонтеры нас поддержать. Сейчас уже у нас есть регулярный врач, русскоязычная женщина, но раньше к нам приезжали и врачи, и медсестры из Англии, и с Израиля. Несколько раз одна женщина, не молодая, она уже бабушка, но она приезжала, у нас было 2 недели. Причем за две недели до Песаха она, представляете, это такое время очень напряженное. И вот она приехала, она отдавала всю душу. И 2 недели она, вот, ну, 2 раза по неделе она приезжала, вот, да, просто так вот, вот нам помочь и душевно поддержать. И это настолько... Вот я действительно живу с верой, что весь еврейский народ — это одна семья. А сейчас я не просто поверила, я это вот прям, я это вижу. Я вижу, как нас поддерживают. И к нам приезжал, вы, наверное, знаете, Карлинстонский ребе. Давал всем благословения. Да, это настолько... Вот я понимаю, что у него есть чем заняться. Да, мягко говоря, у Карлинстонского ребе, да, глава...
Ой, ну скажите, мы не слышали.
Да, ну, получилось именно в этот день, когда он был, у меня здесь не было, мы были... Ну, по важным делам в другом городе, в отъезде, но просто заранее не сообщили. Но он давал, он прямо всем давал, детям отдельно браху. И, ну, хотел, да, вот посмотреть, как тут. То есть каждому человеку, у нас вот несколько 100 человек, он всем давал благословение отдельно. Вот там каждой девочке, каждому мальчику. Это настолько. И приезжали очень такие важные раввины из Америки. По-моему, если я не ошибаюсь, внук Рава Котлера. Я забыла уточнить у мужа, но раввины очень-очень высокого уровня. То есть приезжают, нас поддерживают. И там дают уроки, да, ну, показывают, да, что вот все, что действительно, что мы одна семья. Ну, это потрясающе, на самом деле. Дай Бог, чтобы еврейский народ стал одной семьей без таких каких-то страшных потрясений, да, чтобы это сохранилось. Ну, для жителей Святой Земли у вас постоянно такое ощущение, что вы одна семья, потому что у вас постоянно... Да, неспокойная ситуация, но все это я вижу прямо воочию, насколько у этого уже есть хорошие результаты, что это способствует росту. К сожалению, да, для многих это болезненно. У нас тоже это коснулось нашей семьи, там родственников, попала с полок в одну родственницу, в ребенка, да, и, возможно, не дай бог, ребенок останется инвалидом. У кого-то уже попало в дом, осколки там побили стекла. У одной женщины из Харькова прямо попала бомба в ее квартиру. То есть не знаю, что будет завтра, каждую секунду. И действительно, без веры я не знаю, как это можно выдержать. Я это вижу действительно воочию, что чем человек, у него ближе связь с Всевышним, тем он это переживает максимально как бы трезво, спокойно и с верой.
Это то, что дает силы. Потому что я понимаю, вы там работаете 26 часов в сутки.
Нет, я оставляю 8 на сон. Я слушаюсь наших рубаньёрт. Что прежде всего мама, жена должна заботиться о себе. Она должна кушать, спать, чтобы у нее были силы. Да, сначала одень маску себе, потом всем остальным, чтобы были силы потом одевать. То есть мне эти уроки очень-очень помогали. Я выросла, да, на уроках наших рубаньёрт. Я уже говорила на предыдущем уроке вообще... Настолько безмерное спасибо, это спасибо не то слово, да, что вы как эти все уроки на протяжении всех этих лет поддерживали и помогали. Ну, до сих пор, да, рост продолжается. И стараюсь быть послушной ученицей и выполнять то, что чему научат рабаньот. Уважаемый рабанит Цепора Харитан, Хава Куперман, рабанит Стерфин Гендон. И, ну, мне очень повезло, что я вот как раз попала в такой... И когда училась в Израиле, тоже немножко училась у рабанит Ханы Лернер. Вот прямо мне попалось вот... попало в максимально удачное время, так скажу. То есть я, когда училась у рабанит Ханы Лернер, там преподавал рав Кушнир. И он пригласил нас как-то на шаббат. На целый шаббат с ночевкой. И меня так впечатлило, что после шаббата мы были с подругой там. И он... Ну, если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста. Вот мы начали задавать вопросы, и вот пока у него не сработал шалом шаббат, час ночи, он с нами общался. И меня это тоже так потрясло. Чужие девочки, он нас видел пару раз в жизни, ну, потому что он там не часто преподавал. В всяком случае, как-то мы не часто попадали на его уроки. Меня это очень-очень впечатлило. Да, вот чужие девочки, и он у нас тратит, ну, где-то часа два он с нами общался и сочувствовал. И, ну, вот настолько было видно, как он душевно вот с нами. Мне это настолько придало сил, честно, до сих пор. И только потом, уже когда вышла замуж, у меня были свои детки, я уже поняла вообще, какую ценность имеют два шабатных часа. Я уже тогда он был, да, было, ну, сколько, 16 лет назад, он был уже тогда очень известный, и понятно, что у него каждая секунда на счету. И вот так вот просто чужим девочкам уделить два часа такого драгоценнейшего шабатного времени. Возможно, у него только это время есть на общение с женой или с детьми. И вот он уделил это нам. И вот эти, ну, то же самое Рабанит Цепор Харитан. Уже после свадьбы мы приехали к ней в гости. И я тогда была беременна с своим вторым ребенком. И она живет напротив, ну, тогда, в всяком случае, напротив нее был такой огромный магазин на Перехест. И мы приехали в Израиль на Песах. И понятно, что сразу покупки, да, кошерная одежда, потому что, ну, мне земли Израиля, это все намного тяжелее найти. И первый вопрос, который... Это было часа два дня примерно. Первый вопрос, который он мне задает, как: мама, ты уже сегодня ела? Я говорю, нет. И она меня садит просто и кормит бульончиком с курочкой. Я до сих пор, честно, этот бульончик, он мне согревает душу до сих пор. Вот тоже, у нее каждая секунда расписана, у нее там передо мной, ну, я знаю, у нее очень-очень напряженный график, да. И тут просто как: мама, ты уже ела? Говоришь, ну как, это беременная, там уже с таким пузиком, там 5 месяцев или сколько, и как это ты еще до сих пор не ела? Давай себе скушать. Ну вот, знаете, вот это отношение, оно дает силы, да, настолько согрело, что есть силы теперь давать, продолжать это дальше.
Вау. Большое спасибо, мы тоже хотим вас послушать, и ваш урок для нас, конечно, имеет большое значение. Большое спасибо вам за то, что вы поделились о себе. Огромное спасибо.
Дай Бог, чтобы это кому-то помогло.
Да, да, вы уже настолько человек, вы в такой несложной ситуации, как вы проявляете максимум самоотдачи, максимум, я так понимаю, на полном напряжении всех сил, да, то есть не жизни на какой-то третьей своих сил или на четверти, то есть максимально использовать все ресурсы, это большой урок для всех нас, любой ситуации в жизни. Спасибо большое.
Спасибо. Значит, по поводу, да, я предложила такие подпункты, да, назвать, из чего будет состоять наш урок. Это путь к себе, немножко я уже рассказала. Путь к своей душе и путь к истине, да. Путь к истине, то есть как я нашла себя, свою еврейскую душу. То есть об этом основном я уже рассказала, да, как бы мой путь. Если какие-то вопросы, я с большой радостью отвечу. Если кому-то в какой-то момент кто-то хочет более подробно узнать, то пожалуйста. Второй пункт у нас начинался: все начинается с мысли. Хотела бы, да, остановиться на этом поподробнее. Мысль о благодарности, например, да, мне несколько лет назад, вот я прочитала такое, или услышала на каком-то уроке, не помню, что очень хорошо говорить каждый день два раза в псалом сотый. Мизмор ли туда? Честно, вот я очень стараюсь это делать, даже уже стараюсь больше, чем два раза в день. И вот с тех пор я заметила, что вошло намного больше благословения в мою жизнь. На самом деле. То есть вот такой пример, да, как чем больше ребенок дает обратной связи родителям, тем больше родителям хочется в него вкладывать, да. То есть чем больше мы хотим, мы благодарим, да, Всевышнего, тем больше мы благословения впускаем в свою жизнь. И очень остро я это прочувствовала первый раз во время короны. Это было что-то новое, непонятное, начинает ломить все тело. И надо было идти в лабораторию, делать проверку, или это на самом деле корона, потому что мы же знали. И получается, такси нельзя взять, потому что, ну, не так уж, чтобы не заразить водителя, потому что мы не знали. И я тогда себя очень плохо чувствовала. Я еле-еле ходила по комнате, просто реально, вот с большим трудом доходила с комнаты в кухню. Ну, боже, если я не могу ходить по квартире, как я буду ходить на улице? А до этой лаборатории надо было идти там минут 10. Я иду по улице, слава богу. И вот тогда первый раз у меня проснулась такая сильная благодарность Всевышнему, что вообще я могу ходить. Да, до сих пор особо не было таких случаев, да, что трудностей вообще, да, с ходьбой. И вот все, я пока шла, я говорила Ашему все время спасибо, да, говорю, спасибо, что я могу вообще ходить, потому что как иначе, такси вызвать нельзя, надо узнать, это корона или нет, чтобы знать, как лечиться, ну, вообще, что делать, да, это такой немножко тоже был шок для всех. Вот, потом, когда, ну, это оказалось корона, действительно, потом, когда немножко мне стало тяжело дышать, я начала благодарить за то, что вообще я могу дышать, потому что не все люди, да, мы прекрасно знаем, к сожалению, что были разные последствия от короны. И вот я тогда для себя сделала такой вывод, что надо благодарить Всевышнего до того, как что-то, не дай бог, плохое случается. То есть надо благодарить за то, что ты ходишь, за то, что ты дышишь. Все, то есть каждый день, на самом деле, у нас есть столько повода для благодарности. Да? Ну, это такой известный пример вот с глазами. Да? Часто приводят, что, не дай бог, если у человека проблемы со зрением, все, там, не дай бог, есть опасность, что он ослепнет на один глаз, все, он готов там любые деньги платить, да, для того, чтобы там сделать операцию по возможности, чтобы сохранить зрение. У нас, бля, нора, мы видим, мы слышим, у нас столько всего есть вообще. И мы за это не благодарим почему-то. То есть начинается все с мысли, да, с мысли, как я отнесусь к какому-то событию. Даже вот да, это ужасная война. К сожалению, очень многие люди впали в депрессию. Понятно, можно понять, это огромный шок, стресс, но, опять же, да, то, что, чему учат нас наши мудрецы, да, и конкретно наши уважаемые рабаньот. Спасибо огромное всем, кто пишет. Леночка, Юлечка, извините, я не всегда успеваю его прочитать. Если мы позволим себе впасть в депрессию, впасть в стресс, какой тогда мы сможем приносить пользу в мир? Да? Ведь Ашем хочет, он нас сюда прислал, чтобы мы работали, да? Чтобы мы приносили пользу. А если упасть в депрессию, то легче всего. Да? Все, кошмар, какая бедная, несчастная, все, война, ужас. Но это не просто так. Да? Ашем нам послал эту ситуацию. Значит, во-первых, у нас есть силы это выдержать. Во-вторых, он послал нам для чего-то. То есть мы можем действительно извлечь уроки. Мы можем даже в этих условиях... мы можем продолжать приносить пользу, мы можем спрашивать себя, что от меня сейчас в этой ситуации хочет Всевышний. Вот, то есть насчет мысли, да, это очень-очень важно. Я хочу впасть в жалость к себе, что, к сожалению, многие люди делают, ну, даже без относительно войны, да, даже в обычной жизни. Там пролилось молоко, а, кошмар. Кстати, действительно, я когда-то буквально этот пример с молоком, он для меня очень животрепещущий, потому что... у нас когда-то молоко халяв в Израиль привозили примерно раз в 2-3 недели. И там вот привозят, например, там, да, 5 литров, то есть, ну, ехал в Мажге, да, он светил, чтобы сильно это было молоко, да, чтобы мы сейчас халяв в Израиль, а не обычное молоко халяв там. И, например, у меня осталось последний литр молока, а я очень люблю молоко, и дочка этот литр разливает. Действительно, я не рыдала, но мне было ужасно-ужасно обидно, что это молоко разлилось, и теперь следующее будет через 10 дней. Вот. И потом я послушала урок Рабанит Карен Кац. Конкретно она вела уроки по урокам Раба Яковсона. Тоже я слушала уроки Раба Яковсона, и она мне напомнила. И, ну что, как бы из-за молока как бы неправильно злиться. И вот со временем, да, прошли годы, и вот буквально недавно была подобная ситуация, не с молоком, но я запачкала новую кофточку жиром. И еще год назад я бы из-за этого очень нервничала, потому что мне было бы ужасно обидно, что вот кошмар, а я была не дома, и не было возможности сразу постирать какими-то, да, сильными мощными средствами, чтобы не осталось пятен. Но я говорю, так, значит, так захотела Шем. Все, значит, так захотела Шем. И вот я сейчас себе с годами все чаще-чаще об этом напоминаю, что если что-то случается, значит, это не просто так. Все, Всевышний мне дает такое маленькое испытание. Бару Пашем, что всего лишь пятнышко. Бару Пашем, что всего лишь молоко. Ну, это, я понимаю, учусь с возрастом расставлять более правильные пропорции. И это очень помогает. И тоже я хотела порекомендовать нашим уважаемым слушателям вот эту книгу про позитивное мышление по-еврейски. Она вот и называется «Все в твоих мыслях». И более маленьким шрифтом там написано «Позитивное мышление по-еврейски». Очень-очень советую эту книгу. Она реально может... Я давала многим людям читать. Она очень помогает. То есть она придает такой стимул, да, например, да, практический совет какой-то ситуации, когда мы за кого-то волнуемся, представить этого человека в модель Давиде, да, представить себе, что вот он окружен вот такой защитой Всевышнего, да, вот как бы облачко в виде модель Давида, и вот этот человек находится в нем. И вот прямо концентрировать внимание на вот этом образе, что человек находится под охраной Всевышнего. И вот прям вот постоянно себе напоминать, так, все, Всевышний охраняет этого человека, все будет хорошо, или меня, если, да, я иду в какой-то там опасной, ну, какая-то там опасная ситуация, не дай бог, да, то все время помнить, все, Всевышний меня охраняет, он со мной, я не одна, да, вот в 121-м псалме, в моем любимом, Всевышний тень, да, по правую руку, то есть он с тобой идет, ты не одна, ты не... он все время с тобой, тогда чего бояться? И вот эта вера, она придает очень много сил. Только главное успеть вспомнить, да, успеть об этом подумать. Я хочу рассказать одну историю, которая меня лично, ну, тоже на меня очень-очень повлияла. Значит, это реальная история. Как-то папа с мальчиком, с сыном 6 лет, вышел в синагоге, это было в шаббат. И они постоянно брали каких-то гостей на шаббат и видят, сидят трое нищих еврейских, и двое как бы так еще выглядели более-менее прилично, а один был, ну, как-то одет очень, очень неприятно, и от него шел такой очень неприятный запах. И папа, да, папа с мальчиком, папа взял двух этих нищих, которые выглядели там более прилично, а третьего не взял, и уходит. И сын говорит: папа, папа, ну, пожалуйста, давай его тоже возьмем, он же тоже наверняка голодный. Папа говорит: ой, нет, он так ужасно выглядит, что он распугает на всех остальных гостей. И сын просил его, но все, папа не обратил внимания на просьбу ребенка, идет дальше, и всю дорогу мальчик ныл. Папа, ну, пожалуйста, давай вернемся. Ну, он, ну, надо его тоже накормить. Ну, посмотри, ну, видно, что он очень голодный, несчастный. Ну, мне его жалко. И сын говорит: папа, если ты его не пригласишь, хотя они, это уже, они уже были возле дома, я тогда не сяду за стол. Ну, и все, папа сдался, говорит: хорошо, ладно, мы за ним вернемся. Но он будет сидеть не с нами за общим столом, а за отдельной кухней. И они вернулись, и тот уже лежал. Он уже не сидел, он лежал, у него уже не было сил сидеть, и они его, ну, так помогли ему дойти до дома, накормили, посадили отдельно на кухне. Проходит примерно 40 лет. Тот мальчик, да, он уже вырос, он уже не мальчик, он уже, да, взрослый мужчина, и он заболел какой-то очень опасной для жизни болезнью, буквально у него уже была клиническая смерть. И он видит, да, его душа как бы поднялась, и он видит этого нищего, которого, то есть такое же, да, вот именно он помнит, да, что вот мы его там 40 лет назад пригласили на шаббат, и он говорит: ты знаешь, что ты мне тогда спас жизнь, я перед этим 3 дня не ел, поэтому был такой тоже ужасный запах изо рта, что просто уже от голода, он говорит: ты буквально тогда мне спас жизнь. И получается, сейчас чаша весов, она была, да, примерно уравновешена у этого 46-летнего мужчины. И вот этот вот нищий, да, он потом прожил еще несколько лет благодаря этому мальчику. И он говорит: я сейчас на небесном суде за тебя заступлюсь и расскажу про твой поступок, как ты его так прям настаивал, да, что ты мне спас жизнь. И действительно, слава Богу, он вернулся, да, пришел в себя и еще прожил долгую жизнь. И вот нас учил в Москве Рав Вайс, я до сих пор это запомнила, он: святость — это неравнодушие. Да? То есть святость — это вообще научиться думать о других людях. Не быть зацикленным на себе. Да? То есть надо и себе, и кому-то. Но есть силы в еде, в сне, да, во сне, да, есть силы вообще в себя вкладывать, только если ты собираешься потом эту энергию передать людям, да, передать на благо, для того, чтобы ты выполнил свою миссию в этой мире как можно лучше. И вот святость, да, это ты когда включаешь вообще мысль о том, что вот вокруг есть люди, которые, возможно, нуждаются в помощи. И для меня, честно, было потрясение, что даже уже поступок 6-летнего ребенка, он может иметь такие колоссальные последствия. То есть он и кому-то спас жизнь, и потом сам, он благодаря этому еще прожил несколько десятков лет. То есть насколько это все серьезно, да, насколько это усиливает ответственность, да, как тоже насчет воспитания детей. Я, кстати, забыла добавить, что огромным стимулом в том, чтобы сохранять максимальное спокойствие в этой нашей ситуации, это дети, потому что неизвестно, что будет дальше. И вот опять же, благодаря урокам наших уважаемых рабиньот, я для себя сделала такой очень-очень важный вывод, насколько важно быть их хорошим примером. Насколько важно показывать им, что, да, что ты их, не просто что ты их любишь, а что все хорошо, что Всевышний нас защищает, он помогает, он нас не оставляет. И в какой бы мы ситуации ни были, он с нами. И максимально показывать, да, держать мозги трезвые. Да, то есть максимально показывает, что ты не в стрессе, что ты сильная, потому что ребенку очень-очень важно, да, ваши уроки тоже, уважаемые рабиньоты, там мне очень-очень помогали, я слушала много раз, что для ребенка это очень важно, потому что, глядя на, как ведут себя родители в такой стрессовой ситуации, он потом учится, как, да, это может быть проекция, как он будет потом сам себя вести. И это для меня очень-очень сильный стимул. И вот Рав Нисель тоже, он нам сказал такую важнейшую вещь, что сейчас, да, в такое время, обычно мы там, да, учим детей Торе, как себя правильно вести, понятно, да, обычно процесс воспитания, потому что сейчас надо им уделять в 10 раз больше внимания, 10 раз больше любви, 10 раз больше поцелуев, обнимашек и так далее. Это реально очень благодарна, что Ашем нам послал этого раввина, что он сказал такие важные вещи. Я вижу действительно, как это важно и правильно. И... Но опять же, тут насколько важна вот мысль, да, мысль о том, что не зациклиться на вот своей проблеме, все, какой ужас, что будет дальше, там, что будет дальше с нашим имуществом, неизвестно как, там, тут бомба, да, это можно упасть в этот стресс и из новостей не вылезать, и все. Но кому от этого будет легче? Я сюда пришла в мир для того, чтобы лежать на диване и себя жалеть и плакать. Да, то есть есть ответственность. И еще один рассказ, я когда готовилась, просто у меня очень потряс, это из книги Хинени Баядеха, это подарила дочка нашего уважаемого раввина. Она сказала, что эта книга изменила ее жизнь. И вот мою жизнь она тоже меняет. Потрясающе. Там действительно такие сильнейшие вещи. Я когда готовилась, просто расскажу, да, не буду тянуть время. Значит, один рассказ меня очень-очень потряс. Значит, один бизнесмен, еврей, живущий в Америке, уехал по делам бизнеса в какую-то другую страну. И его дела так затянулись, что он вдруг обнаружил, что час ночи, а ему еще до его гостиницы, где он остановился, ехать очень долго, и как бы что он уже не успеет. И также полил такой очень сильный дождь прямо стеной, и он вообще не знает, что ему делать. И на ближайшей бензозаправке он спрашивает у работника, где тут ближайший отель? Ему говорят, 25 миль. Ну, твой, какой кошмар, 25 миль, ужас, я не доеду, я сейчас усну прямо за рулем. Вообще, что делать, да, как? Может, тут есть что-то более близко? И он говорит, ну, тут есть дом престарелых, может быть, они тебя пожалеют. Он идет в этот дом престарелых. И говорит, ну, да, вообще-то это не гостиница, ну, ладно, так и мы там вас пожалеем. Как раз сегодня умер один человек. И, значит, вы можете поспать в его комнате до 6.30 утра, потому что в 6.30 придут убирать. То есть, получается, даже там ни постель не меняли, ничего. Ну, ему уже было все, а, он говорит, а чего он умер? Ну, уж если что-то разное, наверное, не стоит, чтобы я там спал. Говорит, нет, он, ему было 95 лет, он умер от старости. Ну, хорошо, старость – это не заразно, хорошо. И он, ну, ему уже как бы не было выбора, он уже уснул. И он просыпается утром. И он видит кучу святых книг. И эти книги подписаны Давид Шварц. Понимаете, да? То есть у него такой шок. Это, ну, не еврейский дом престарелых. Что тут делает вообще еврей? И куча вот книг святых, ну, книг по Торе, да, Давид Шварц. Он идет в лобби, спрашивает, там жил еврей, и его имя Давид Шварц. Да, все правильно. Говорит, а как вы будете хоронить? Ну, как, как всех, у нас тут пребывание в нашем, да, доме престарелых, оно также включает ритуальные услуги. И он говорит, ой, а у вас есть на кладбище еврейский участок? Он говорит, нет, у нас ничего нет. Он говорит, ой, ну, евреев надо хранить отдельно на еврейском участке. Он говорит, ну, вот смотрите, вы бы могли как-то так организовать, да, чтобы я могу взять на себя ответственность за похороны. А он говорит, я это не решаю, я всего лишь служащий. Напоминаю, это, да, 6.30 утра. И он говорит, и в 9 часов будет начальник, и можно с ним это все обговорить. И, конечно, этот еврей-бизнесмен, он понимает, что он все свои дела откладывает. Потому что сейчас это, да, это дело первостепенной важности, да, нужно похоронить еврея по-еврейски, приложили это максимум усилий. Он дождался этого директора, с ним обговорил, и директор сказал, да, пожалуйста, вы только подписывайте документы, и главное, чтобы вы с меня не требовали ни копейки. Окей, все, он забирает это дело, возвращается к себе в Бруклин. И звонит своему другу из Хевра Кадиши, рассказывает ситуацию, тот говорит, ой, нет, знаешь, не получится, потому что каждое местное кладбище, оно очень дорогое. И не получится его вот так вот похоронить, потому что, ну, да, каждый должен заплатить, это все очень дорого, но я знаю одну благотворительную еврейскую организацию, которая как раз вот таких вот одиноких людей хоронит, и вот обратись. Он туда звонит, встречается с этим, договаривается о встрече, встречается с этим начальником. Тот говорит, да, да, действительно, да, все правильно, мы готовы, но нам нужно доказательство, что он реально одинокий. Потому что, к сожалению, есть много мошенников, которые, чтобы не платить за похороны места на кладбище, они выдают своих родственников за одиноких людей. Он говорит, я, конечно, не намекаю, что вы тоже к таким относитесь, но... И он дал ему телефон дома престарелых, он позвонил, убедился, да, в правдивости всех фактов, и все, и, значит, тело начали готовить похоронам, и вдруг, значит, этот еврей, да, он слышит такой дикий крик, что крик директора. Что оказалось? Директор рассказывает, что я когда услышала имя Давид Шварц, он мне показалось знакомым, но я не мог вспомнить, откуда я его знаю. И вдруг я, когда увидела его лицо, когда его обмывали, да, это тело, я вспомнила. 10 лет назад он ко мне подходит и спрашивает, а что происходит с евреями, у кого нет родственников, как их хоронят? И он говорит, вот, действительно, это вообще проблема. Это проблема. То есть, если находят спонсоры, они дают, да, свою сдаку, потому что это огромная заповедь, да, чтобы, да, тело не мучилось, похоронить, да, по всем еврейским законам. Это огромная заповедь. И те, кто, если находится человек, да, как спонсор, он, то есть есть такой фонд. И этого Давида Шварца, да, впечатлил. Он говорит, хорошо, я сейчас уже могу вам дать наличными деньги, которые хватит на захоронение двух людей, и потом буду вам еще пересылать. И он говорит, действительно, эти годы он нам переводил немалые суммы денег на захоронение таких одиноких людей. То есть у него видно, да, вот произошли какие-то нарушения памяти в последнее время, и он не успел. Я не знаю как, но вот, вот это рассказ, да. Что Ашгаха противно, сколько Всевышний просто... Вот это тоже началось... Мысль, да? Вот мысль, вот как Ашем, вот если человек идет по пути Торы, да, если человек хочет выполнять волю Всевышнего максимально, он как бы открыт миру. И вот непроста эта мысль, что вдруг посылать деньги в благотворительный фонд, да, это тоже неспроста. То есть это мысль, это тоже от Всевышнего, то есть надо ее удостоиться, для этого надо хотеть выполнять волю, да, постоянно себя спрашивать, что я могу еще хорошего сделать, как я могу еще принести пользу, да, но насколько вот все возвращается. Все не просто так, даже детали. Еще у меня очень-очень потрясся один рассказ, это уже можно отнести к бетахон в мелочах, мелочи в кавычках, да, на самом деле мелочей нету. Значит, раз, сейчас... Сейчас, одну секундочку. Как зовут Рава? Мордехай. Гриманский. Он утром в пятницу выехал, ну, надо было по делам, в соседний город ближайший. Едет в поезде. И там он познакомился с одним евреем, который был Моэль и Шойхет. И они так разговорились. Да, Диврей Тора. Они там что-то так оживленно начали обсуждать. И он случайно пропустил свою остановку. И когда, значит, то есть им нужно было, оказалось, что в один и тот же город, да, и когда Моэль это увидел, он так занервничал. Боже, кошмар, то есть он узнал, что поезда до шаббата в их город уже не будет. Боже, кошмар, как мы проведем вообще шаббат? Где мы возьмем халы? Где мы возьмем вино для кидуша? А этот Рав Мордехай говорит, сказал такую фразу, которая меня прям так пробила. Он говорит, запомни, еврей никогда не ошибается в дороге. Да, еврей никогда не ошибается в дороге. Ну, они вышли, он сказал, окей. Они вышли в ближайшем городе вообще, чтобы успеть как-то до шаббата. Начинают спрашивать, есть ли вообще здесь евреи в этом городе? Говорит, нет, здесь евреев нету. Ну, Моль уже начинает очень-очень нервничать, да. А этот Рав Мордехай, он, нет, все, не переживай, да. Полагаемся на Всевышнего. Они идут дальше, спрашивают, что вы думаете? На самом деле оказалось, что там есть одна еврейская семья на окраине города. И, значит, им дали адрес, они туда приходят. И когда хозяин, да, религиозный еврей, там, кипец, цицит их увидел, он просто... Было похоже, что он сейчас упадет в обморок, что как будто бы это Илья Гонаби. Нет, он говорит, да, пророк Илья, нет, мы живые люди. Знаете, что оказалось? Что у него неделю назад родился сын. И вот сегодня 8-й день. И он говорит, я вымаливал Всевышнего, чтобы он мне каким-то чудом дал возможность сделать сыну перед него на 8-й день. А это мой, да? То есть, и получается, Рав Мордехай был сандак, и... Да, вот эта фраза, еврей никогда не ошибается в дороге. Мне кажется, она очень сильная, нам нужно взять ее на вооружение, да, что даже если нам кажется, что это вообще недоразумение и кошмар, и ой, боже, какая невнимательная, как я вообще могла пропустить свою остановку, это не просто так. И человек, который на самом деле живет с такой верой, его жизнь, она совершенно другая. Я, с огромным сожалению, я забыла сказать это в начале урока, но я надеюсь, что сейчас не поздно. Я все уроки после войны стараюсь посвящать миру, за то, чтобы было скорейшее прекращение войны, чтобы Всевышний исцелил всех больных, кто пострадал. И не только время войны хотела посвятить также сейчас операцию одной женщины, Анна бат Клариса, и Рафуа Шлема Хана Бацара, Эстер Бацара и Моше бен Мири. И очень-очень важно миру между людьми, да, потому что если мы хотим, чтобы между нами, чтобы у нас было присутствие Всевышнего, значит, мы обязаны поддерживать мир, и чтобы мы удостоились мудрости, да, чтобы поддерживать мир внутри себя, между нами, и дай Бог, чтобы царился мир между странами, и дай Бог, чтобы мы это увидели уже поскорее. Может быть, есть какие-то вопросы или...
Аминь.
Я вижу, у нас есть поднятая рука. Может быть, мы включим микрофон нашей слушательнице, пусть она задаст вопрос.
Да, пожалуйста.
Анна, мы включаем микрофон.
Спасибо. Доброе утро. Замечательный, очень интересный рассказ о вашей героической жизни. Тоже желаю вам успехов и безопасности, чтобы были все здоровы, чтобы выздоровели. Да, и чтобы скоро кончилась война, да Бог. А вопрос такой, смотрите, может, он не слишком простой, но вот когда мы спрашиваем Всевышнего, что он от тебя хочет, вы сказали такую фразу, как бы, да, мы знаем, что может нам советовать и Ецер Тов, и Ецер Гара, то есть и доброе начало, и плохое начало, не дай Бог. Как мы можем их отличать? Как вы думаете? Понятное дело, что если речь идет о заповедях положительных, отрицательных, в смысле позитивных, негативных заповедей. Мы понимаем, что когда кто говорит что. Но если речь идет о каких-то более нейтральных вещах, которые нам не совсем понятны, как мы можем понять, кто у нас советчик? Что вы думаете вот, из вашего опыта?
Спасибо огромное, Анна, за вопрос. Действительно, очень-очень важный. Спасибо огромное, что вы задали. Я думаю, что это будет очень многим полезно. Надо иметь свой раввина. Написано в Пирке, вот, «Асэ лехарав». Сделай себе рава. И рав – это, к сожалению, многие люди заблуждаются, что это только по законам шаббата, кашрута, да, там, не ту ложку, не ту кастрюлю засунула, чтобы там шаббат, да, там, курица снесла лицо, что с ним делать, мукцы или не мукцы. Раввин – это не просто, можно рабанит, да, то есть человека, у которого есть понятие дат тура, знание Торы, советоваться. Я, честно, я советуюсь вот с нашим равом, когда... У нас тут была моя любимая рабанит Рахель Колодецкая, я с ней советовалась. Бывает до сих пор, да, если что, можно найти с кем посоветоваться. То есть на себя не полагаться, потому что даже наш раввин, да, уже мудрец Талмид Хахам, он советовался, я знаю, еще с Равом Ильяшевым, да будет благословен на память праведника. То есть советоваться, и тогда все, тогда у тебя совесть чиста. Написано в Торе, не отходи от слов мудрецов ни влево, ни вправо, все. То есть никогда не, да, нельзя быть уверенным, что вот я уже такая умная, такая мудрая, я всегда все знаю, как правильно. Нет, надо советоваться и спрашивать. И это правильно. Именно это от нас хочется слышать.
Хорошо, спасибо большое.
Вам спасибо огромное за вопрос. Виктория, там вы просили, я увидела ссылочку на предыдущий урок. Оставьте, пожалуйста, свои данные, да, и большое вам, пожалуйста, потом перешлете.
Да, можно прислать мне в WhatsApp просьбу, я обязательно перешлю. Нет проблем. Если еще есть какие-то вопросы, вы можете сейчас воспользоваться этой возможностью, написать нам в чат или поднять руку.
В принципе, я еще могу продолжить, если еще очень важно.
Вопрос, он был, появился достаточно в начале. Зивонька, любимая, какая же вы потрясающая. Присоединяюсь. Спасибо огромное. Да, у меня вопрос. Говорится, что чем выше ты поднимаешься ко Всевышнему, тем больше испытаний приходит. Вы чувствуете это, и что он дает силы их пройти?
Да, именно так. Именно так, да, действительно. Но это такой путь, который... Ну, нету другого пути, да, вот у меня такой очень пример, который мне помогает по жизни, это мертвая рыба и живая рыба. Да, мертвая рыба, которая просто плывет по течению. Ну, куда течение, туда и она. И мы не хотим быть мертвыми рыбами, да, то есть всегда это равновесие, да, всегда равновесие. То есть вот сколько у тебя есть душевных сил, да, и вообще на каком уровне находишься, на таком же уровне ецерара, да, мы знаем, это нас учат наши мудрецы. Поэтому... Молитва, да, молитва, вот идет только, если человек открыт, он хочет духовно расти, он постоянно увеличивает, усиливает свою связь с Всевышним. честно, я вижу за эти годы, я вижу разницу, как бы я реагировала еще даже 2 года назад, и как я реагирую на многие вещи сейчас. Проси постоянно мудрости. Вот честно, первое, что я всегда прошу мудрости, всегда, каждый день. Ашем, пожалуйста, дай мне мудрость быть максимально хорошей женой, мамой, дочкой, преподавателем, коллегой. Да, чтобы вот все наши роли, у нас же очень много ролей, да, чтобы мы их выполняли максимально качественно. Вот молитва, да, я чувствую, как Ашем это слышит и действительно помогает. Даже просто открыть глаза на мелочи. Вот я выхожу из магазина, казалось, что купила больше, чем предполагала. И мне нужно было еще идти в один магазин, которого примерно 15 минут ходьбы. Пешком, по жаре, вы понимаете, с тяжелыми сумками, это не очень приятно. И тут, смотрю, женщина, да, с нашей общины, с машины, она предлагает помощь. Ну как понять, вот как сказать, это случайно? Ну вот именно в эту минуту, когда я стою, думаю, боже, как же я с этими покупками сейчас пойду по этой жаре, да, жарко там, почти как в Израиле у нас. Ну вот, и много таких моментов, слава богу. Даже когда ты открываешь книжку на той страничке, ты уже видишь помощь, только надо это заметить, да. Чем больше, я уверена, в жизни каждого человека есть такие знаки, только надо открыть глаза и хотеть это заметить. То есть сконцентрироваться на том, что Ашем меня любит, я у него любимая дочка, да. Я запомню эти слова уважаемого рабби Эстер Фрэнкель, мне эти слова очень много лет согревают душу. И не только мне, да, я тоже рассказываю своим ученицам. Это вот такая фраза, которая... Она тоже очень придает сил. Да, я у тебя любимая дочка, все. И вот просто раскрыть глаза на такие знаки, и тогда нам станет намного легче и приятнее жить.
Спасибо большое. Здесь еще 2 поднятые руки. Авигайль, да, мы включаем микрофон.
Да, алло, меня слышно?
Да, слышно, да.
Здравствуйте, спасибо огромное за потрясающий урок, за потрясающий рассказ. Я, насколько знаю сейчас, во-первых, я прошу прощения, вопрос, наверное, более-менее личный, но просто мне очень интересно. Вот, если не сможете, не отвечайте, пожалуйста. Вот сейчас община Одесская находится, насколько я помню, в Румынии, правильно?
Да.
И все вы планируете вернуться обратно в Одессу, тоже правильно?
Насчет всех я не могу ручаться. Мне очень-очень понравился ответ рабиницы Коры Харита, которую она давала неделю назад по поводу планов. То есть у каждой семьи может быть свои планы. Просто я знаю точно, что здесь еще есть девушки, да, женщины, которые еще не приблизились, да, к Торе. И, знаете, я просто привыкаю смотреть на каждого человека более уже глобально. Это не просто какая-то одна девочка или женщина, знаете, это, возможно, целая династия. Я читала про одну семью, которая из Мэя Шарим, да, хасиды, которые при своей жизни удостоились увидеть более 1000 своих потомков. Вы представляете, более 1000 своих потомков. То есть, да, хасиды, мы знаем, да, они выходят замуж рано, то есть они уже были прапрадедушки, понимаете? И вот я смотрю, да, вот на каждую девочку, женщину, как на потенциальную мать, да, большого семейства, и надо бороться за каждую еврейскую душу. И как будет дальше, никто не знает, наши планы мы не знаем, но пока еще есть искра святости, есть что собирать, есть еще люди, которые... в которые, возможно, нужно вложить еще душу, еще энергию, еще силы для того, чтобы им помочь приблизиться к Всевышнему и выйти на путь истины.
Спасибо. Спасибо за ответ. Всего вам хорошего, мира на земле.
Амин. Спасибо огромное. Амин.
Спасибо большое. Анна хочет тоже задать вопрос.
Да, пожалуйста.
Анна, у вас включен микрофон.
А, извините, это просто, видимо, рука была. Но вот тогда, что мне дали микрофон, я спрошу вопрос про то, как отличить Йецер Хара от Йецер Това. Вы сказали, что надо всегда советоваться. Ведь бывают ситуации, когда невозможно еще посоветоваться. Вот когда вы рассказали, что вы слышали бы взрывы, и это было 5 утра, вы даже не поняли, как вдруг стали собирать вещи. То есть в таких случаях уже... Когда у вас четкая уверенность, понятное дело, что вы так и следуете, как бы вы доверяете своему внутреннему чувству, как бы, да, что у вас оно правильное, что как бы оно вас не подведет и действительно поведет по правильной дороге. Это, наверное, уверенность сама по себе помогает, потому что вы стараетесь быть все время близко к Всевышнему, и он уже тогда вас ведет. Правильно я понимаю это, да?
Ну, если прям вообще нет выхода, да, тогда я говорю, Шем, пожалуйста, дай мне мудрость, как поступить. Вот прям так и говорю. Но конкретно в той ситуации у нас Равбах, что он нам прям как папа, и он у нас заботится вот, буквально как о своих детях. Поэтому у нас в 5 утра прям в группу пришли сообщения вот, четкие, да, так, все, там, сидеть дома, не выходить, потому что опасно. И вот нам все время сообщали, как и что, что делать, и как... да, сохранять безопасность, и это, конечно, очень-очень помогло. Но вот действительно, например, если шаббат, и позвонить Равину ты не можешь, и у тебя тут Равина нет, и нету вот реально действительно, как вы сказали, у кого спросить, да, бывают такие ситуации, молюсь, честно, беру псалом любой, 121-й, я его знаю наизусть, я его говорю вообще в любое время, там, еще Ашрей, да, вот просто я очень советую, мизмор вот туда, 100-й псалом, если это светлое время суток, да, просто вот сказать псалом, сказать, Ашем, пожалуйста, помоги мне, дай мудрость, как мне, как, что мне сделать, как правильно, что ты хочешь, чтобы я сейчас сделала.
Да, хорошо, спасибо большое.
Спасибо вам за вопрос. Леночка, амэн. Амэн, 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 на все ваши пожелания, спасибо огромное вам. Очень приятная эта поддержка, она очень-очень согревает душу.
Спасибо большое, Зима Хаим. Очень приятно было с вами повстречаться, услышать такие интересные...
Видите то, что написано здесь, сколько вам любят, пишут благодарности, пожелания от всей души.
Очень-очень важно и приятно. Все благословения, да, так, благословляющий будет благословен во много раз больше. Я очень благодарна всем уважаемым женщинам, праведницам, которые нашли время среди, да, разгар рабочего дня и провели это время с нами. Пусть тоже Ашем сопровождает каждую из нас и чтобы у нас была мудрость, как поступать правильно в соответствии с волей Всевышнего.